www.svobodanews.ru.
И о погоде. На европейской территории России погоду формирует взаимодействие циклона Атлантического и антициклона Павловского. В северо-западных областях осадки, преимущественно в виде дождя, температура до 5 градусов тепла. И лишь в Ленинградской области, этой наступающей, я имею в виду, ночью, будет понижение температуры до минус 3, а так до минус 2 градусов, а так будет до 3 градусов тепла. В центральных областях сегодня преимущественно без осадков и до 6 градусов тепла. А в Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут небольшой дождь, 3-5 градусов выше нуля. В столице преимущественно без осадков, минимальная температура от 3 до 5 градусов тепла. По области ждут от 1 до 6 градусов. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Восемь часов 8 минут, показывают часы в студии, и продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в этом часе мы будем говорить о многих интересных вещах. Ну, во-первых, мы, конечно же, вспомним о том, какие имена назвал избранный президент США Барак Обама в качестве ключевых постов, претендентов на ключевые посты в новой администрации. Таким образом, Украина и Грузия могут стать членами НАТО. Взгляд из-за океана нас также ожидает. Будем говорить о забастовке гастарбайтеров, которая сейчас привлекает наше внимание. Разумеется, не обойдем вопрос увольнений в России из-за финансового кризиса. И в связи с этим хочу напомнить вопрос этого часа. Боитесь ли вы увольнения? И ответы на этот вопрос мы ждем на пейджер в Москве 660-1055. Или можете присылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Не боюсь, пишет Марина, у меня оклад 12 тысяч, а на производстве полно вакансий, никто даже сейчас не идет. Это вот мнение очевидца. Половина России куплена, бойся не бойся, а по пути впасть куда уже пройдено. Герцен еще спит, ленинские настроения, ленинская дозволенность задавлены. Коммунисты сами боятся увольнения партии с арены, ЛДПР, бутафория. Ну вот, хотелось бы более конкретных ваших сообщений, ваших соображений по поводу увольнений, которые могут докатиться и до России, и могут стать колоссальной проблемой в стране. 660-10-55, плюс 7-903-743-2801. Боитесь ли вы увольнений? Вот такова тема часа. Ну, а мы же давайте отправимся за океан. Избранный политик США, избранный президент, прошу прощения, США Барак Обама назвал имена политиков, которые займут ключевые посты в его администрации. Обозреватели говорят о том, что новый кабинет министров практически сформирован. Новым государственным секретарем США станет Хиллари Клинтон, та самая Клинтон, которая соперничала с Обамой за выдвижение в президенты от демократов. Министром культуры останется Роберт Гейтс, министром обороны, вернее, останется Робертом Гейтс, а консультировать нового президента по вопросам национальной безопасности будет бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс, рассказывает Ян Рунов.
На созванной по этому поводу пресс-конференции избранный президент Обама заявил: «Задачи, перед которыми мы стоим в области национальной безопасности, настолько же серьезны и требуют срочных мер, как и экономические задачи, вызванные кризисом. Мы ведем две войны, наши давние конфликты остаются нерешенными. Распространение ядерного оружия повышает вероятность того, что смертельно опасная технология может попасть в опасные руки. Америка должна быть сильной как во внутренней, так и во внешней политике. Как мы поняли на горьком опыте 11 сентября, террор не останавливается перед границами или только океаном. Об этом, сказал Обама, нам вновь напомнила трагедия, происшедшая в Индии, где среди почти 200 жертв терроризма оказались 6 американцев. По словам Обамы, задача его правительства – усилить борьбу с противником и одновременно усилить поддержку союзников. Чтобы добиться успеха, мы должны построить стратегию так, чтобы мобилизовать все элементы американской мощи — оборону и дипломатию, разведывательные органы и правоохранительные, экономику и примеры морали. И команда, которую я представляю вам сегодня, призвана выполнить эту задачу. Из новых назначений Обама первым делом представил будущего госсекретаря Хиллари Клинтон. Я знаю Хиллари Клинтон как друга, коллегу, советника и трудного оппонента. Я горжусь тем, что она будет нашим следующим государственным секретарем. На посту министра обороны остался Роберт Гейтс. По мнению политических наблюдателей, республиканец Гейтс будет занимать эту должность в правительстве демократов не так уж долго. Возможно, 6 месяцев, возможно, год. Министром юстиции назначен Эрик Холдер, который в администрации Билла Клинтона был заместителем министра юстиции. Министром внутренней безопасности станет Джанет Наполитано, занимавшая должность губернатора Аризоны. Постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН назначена Сьюзен Райс. Она была советником Обамы во время его избирательной кампании. В новой должности она будет в ранге члена кабинета министров. Советником президента по вопросам национальной безопасности стал генерал корпуса морской пехоты в отставке Джеймс Джонс. Наибольшее внимание Америки привлекло назначение Хиллари Клинтон на пост государственного секретаря. Окончательное решение об этом Барак Обама принял лишь после того, как экс-президент Билл Клинтон согласился раскрыть имена нынешних и будущих, прежде всего, иностранных спонсоров фонда Клинтона. Закончив перечисление своих главных помощников в области национальной безопасности, Обама выразил уверенность, что нужно для предстоящей работы в области национальной безопасности.
Хочу еще напомнить, что в 10 часов после выпуска новостей повтор программы «Грани времени», разговор о тактике левой оппозиции с активистом фракции КПРФ в Госдуме Виктором Илюхиным. Ну а сейчас обзор российской прессы и слово Михаилу Шевелеву.
Доброе утро. Доброе еще утро. Раз. Я бы хотел обратить внимание наших слушателей на одно из самых примечательных событий в сегодняшней российской прессе. Это интервью бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева журналу «Коммерсант. Власть». Очень давно Руслан Аушев не выступал в российской печати. И вот, наконец, этот момент настал. И никаких великих откровений это интервью не содержит, но резко выделяется на общем фоне, я бы сказал, чувством собственного достоинства интервьюируемого. Духоподъемное чтение. Руслан Аушев в интервью «Коммерсанту власти» рассказывает о своих оценках бывшего президента Ингушетии. Они пессимистичны. О перспективах нового президента Евкурова. Ему выдан кредит доверия. На меня лично наибольшее впечатление произвел ответ Руслана Аушева на вопрос о том, подписал ли он письмо в защиту Светланы Бахминой. Твердо, решительно, спокойно Руслан Аушев сказал: конечно, подписал, потому что дело Бахминой – это позор. Наверное, ничего сенсационного в этом нету. Просто фон такой, что смотрится это поступком. Журнал «Эксперт» обещает рассказать своим читателям о том, как выживает российский бизнес в регионах, и одновременно о том, что компания «Лукойл» занята покупкой испанской компании «Репсол». Какие-то разнонаправленные интересы у российского бизнеса в зависимости от его размера, если верить журналу «Эксперт». В газете «Коммерсант» очередные подробности расследования происшествия на подводной лодке «Нерпа». Пока следствие склоняется к версии, что виноват все-таки матрос Дмитрий Гробов.
Спасибо большое. Ближе к концу часа вновь будем читать сегодняшние российские газеты. А сейчас коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах. Ущерб от коррупции в российских вооруженных силах с начала года превысил 2 миллиарда рублей. Подробнее с новостями вы можете познакомиться половина девятого. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И на очереди у нас, спортивные события, о которых готов рассказать Игорь Катманов. Ему слово. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем золотого мяча, который получает лучший футболист Европы. Это престижнейшая награда, вручается журналом «Франс Футбол». Роналду предсказуемо стал сильнейшим, поскольку в прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат Англии и Лигу чемпионов, а сам игрок забил 42 мяча. Даже главные соперники Роналду, в частности Лионель Месси, утверждали, что приз должен достаться португальцу. Роналду обязан победить, поскольку сейчас он лучший первый, второй и третий футболист в мире, заявил Месси. В чемпионате английской футбольной премьер-лиги прошел заключительный матч 15-го тура. Ливерпуль на своем поле не смог справиться с Уэст Хэм Юнайтед. Игра завершилась нулевой ничьей. Тем не менее, команда Рафаэля Бенитеса вышла в единоличные лидеры премьер-лиги. У Ливерпуля 34 очка, 33 у Челси. Капитан «Зенита» Анатолий Тимощук подпишет контракт с «Баварией» летом 2009 года. На днях украинский полузащитник побывал в Мюнхене, где, как утверждает немецкая пресса, прошел медицинское обследование. Новым главным тренером пермского «Амкара» может стать Владимир Штреков. Об этом сообщает интернет-портал чемпионат.ру. Напомню, что Миодраг Божевич, который руководил «Амкаром» в сезоне 2008, в ближайшее время должен возглавить футбольный клуб «Москва». Что касается Владимира Штрекова, этот специалист долгое время работал в московском «Локомотиве», а в сезоне 2005 являлся его главным тренером после ухода Юрия Семина в сборную России. И по информации интернет-издания, кандидатуру Штрекова лоббирует спортивный директор «Амкара» Хасан Биджиев. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи. «Торпедо» проиграла «Акбарсу» 3-4, «Авангард» уступил «Барысу» со счетом 2-5. «Московская Динамо» проиграла «Магнитогорскому Металлургу» 5-6. Игрок «Магнитогорского Металлурга» Ярослав Кудерна забросил в этом матче 4 шайбы. И «Спартак» потерпел поражение от «Салавата» Юлаева 1-5. Состоялись матчи в национальной хоккейной лиге. «Баффало» уступил «Нэшвиллу» 0-2, «Коламбус» выиграл у «Ванкувера» 3-2, «Детройт» победил «Анахайм» 3-1 и «Миннесота» проиграла «Колорадо» со счетом 5-6. Левый крайний «Вашингтон» Александр Овечкин признан лучшим игроком национальной хоккейной лиги в ноябре. Звание второй и третьей звезды получили центр-форвард Питтсбурга Евгений Малкин и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Джо Макдоналд, сообщает официальный интернет-портал лиги. В Национальной баскетбольной ассоциации два матча завершились к этой минуте. «Шарлотт» выиграл у «Миннесоты» 100-90, а «Бостон» победил «Орландо» 107-88.
Игорь, спасибо большое. Это был обзор спортивных событий. От спорта перейдем к экономике и выясним, какова будет пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря. Обо всем этом в программе Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Центральный банк России с 1 декабря повысил ставку рефинансирования с 12 до 13% годовых. Это уже шестое повышение с февраля этого года, когда ставка была повышена с 10 до 10,25%. В последние 10 лет Центральный банк поэтапно снижал ставку рефинансирования, в последний раз в июне 2007 года с 10,5% до 10%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря составляет $192 за тонну. Это на треть ниже прежней ставки, действовавшей с 1 ноября. Новая экспортная пошлина была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти «Юрлс» в период с 15 октября по 14 ноября, составившей менее $59 за баррель, или примерно $430 за тонну. Позже цена продолжала снижаться, составив в среднем за период после 10 ноября менее $49 за баррель или около $355 за тонну. Центральный банк России ожидает значительного сокращения чистого оттока капитала из страны в ноябре по сравнению с октябрем, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. В октябре отток частного капитала из России превысил его приток на 50 миллиардов долларов. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года приток частного капитала на 57 миллиардов долларов превысил его отток. В России вступили в действие изменения в правила дорожного движения, предусматривающие упрощение оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Теперь оформление дорожных аварий, в ходе которых не был нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать в случае, если в аварии участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба по оценкам самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей. В пересчете по текущему курсу это 895 долларов.
Между тем, курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 94 копейки за 1 доллар, а 35 рублей 40 копеек стоит 1 евро. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Часы в студии показывают 8 часов 23 минуты. Отправляемся за океан. Что наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне говорят о событиях в мире. Сначала слово Владимиру Морозову. Экономический спад. Что говорят о нем за океаном?
Согласно формальному определению, рецессия наступает тогда, когда экономический спад происходит два квартала подряд. Такого пока нет. Спад ожидают в четвертом квартале этого года и первом будущего. Однако Национальное бюро экономических исследований с таким определением рецессии не согласно. У него свои стандарты, в которых важное место занимает уровень безработицы. По данным бюро, число рабочих мест сокращается с января этого года. Да, экономика страны переживает трудный период, но некоторые люди любят разговоры о конце света и раздувают масштабы кризиса. Да, эта зима будет трудной, но, по прогнозу большинства экономистов, будущим летом рецессия закончится. Так считает Эллен Мелцер, в прошлом экономист Федерального резервного банка, а ныне профессор университета Карнеги-Меллон. В октябре этого года правительство приняло пакет помощи финансовым организациям страны общей стоимостью 700 миллиардов долларов. Президент Буш заявил, что если потребуется, он готов оказать дополнительную финансовую помощь. Как оценивает эти меры профессор Мелцер? Он считает финансовые вливания полезными, но не в такой степени, как это обещает министр финансов Генри Полсон. Я не против помощи банкам, но этим мы решаем всего лишь проблему этих банков, а не финансового кризиса вообще. Это реакция на симптомы болезни, а не лечение самой болезни. Надо определить, в чем состоит болезнь. Нынешняя администрация этого не делает. Я надеюсь, что этим займется правительство Барака Обамы, в частности, Тим Гейтнер, которому предстоит занять пост министра финансов. Will be much more concerned with trying to get a handle on the whole problem. Между тем, в своем интервью компании ABC президент Буш выразил сожаление по поводу того, что всемирный финансовый кризис привел к утрате миллионов рабочих мест и что люди, которые откладывали деньги в банк на черный день, потеряли часть своих сбережений. «Я чувствую ответственность», — заявил Буш, — «за то, что экономический кризис пришелся на то время, когда я находился в Белом доме». Однако, — добавил он, — когда историки скажут свое слово, то люди поймут, что многие решения, которые привели к кризису, были приняты на Уолл-стрит за годы до того, как он стал президентом. 1 декабря Институт изучения спроса и предложения заявил, что в ноябре производственная активность американских предприятий упала на самый низкий уровень за последние 26 лет.
Ну и продолжим выслушать мнение из-за океана. Каким образом Украина и Грузия могут стать членами НАТО? И можно ли считать после некоторых выступлений Кондолизы Райс, что США потихонечку сдают позиции в этом вопросе? Слово Алану Давыдову.
«Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, но впереди у них долгий путь», заявила Кондолиза Райс на пресс-конференции в Лондоне в понедельник. Государственный секретарь США отметила, что несмотря на политику открытых дверей НАТО, обеим странам предстоит еще немало сделать, чтобы соответствовать стандартам этой организации. И Соединенные Штаты будут твердо отстаивать эти стандарты. Короткой дороги к членству в НАТО не будет, сказала Райс. Она добавила, что Вашингтон в принципе не возражает против возобновления контактов между НАТО и Россией, приостановленных после того, как российские войска в августе оккупировали часть территории Грузии. В словах Кондолизы Райс, некоторые вашингтонские наблюдатели усматривают явный контраст с недавним стремлением администрации Буша убедить союзников в необходимости срочно дать зеленый свет вступлению Украины и Грузии в НАТО. Можно ли предположить, что Соединенные Штаты готовы поступиться планами скорейшего принятия в НАТО двух постсоветских республик? Этот вопрос я задал Чарльзу Кингу, профессору международных отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне. В американской прессе циркулирует немало предположений о твердом намерении США поддерживать следующие шаги Грузии и Украины по вступлению в НАТО. Однако пока трудно понять, что администрация думает на самом деле. Так, заявление Кондолизы Райс идет вразрез с публикацией в «Нью-Йорк Таймс» в понедельник, согласно которой США испытывают куда больше энтузиазм, чем их союзники, относительно перспективы приема Украины и Грузии в НАТО. Но мне все же представляется, что августовская война Грузии и России охладила стремление Вашингтона сблизить Тбилиси с НАТО, даже хотя США остаются убежденным сторонником Грузии. Мне кажется, Белый дом сейчас несколько отступил от своих прежних решительных планов. Профессор, что нового можно ожидать от администрации Барака Обамы в отношениях США и НАТО? Полагаю, мы увидим, что новая администрация намного внимательнее будет относиться к мнению своих союзников по НАТО, чем это делала администрация Буша. Во всяком случае, новая администрация верит в идею многостороннего сотрудничества. Будущей весной новой администрации предстоит испытание – 60-летний юбилей НАТО, в дни которого то и дело будет возникать вопрос, для чего этот союз и что пойдет ему на пользу. Сейчас больше всего спорят о том, что на пользу Украине и что нужно Грузии для ее безопасности. Но очень немногие задаются вопросом о том, в чем нуждается сам союз НАТО для его собственного будущего. Источники, близкие к руководству НАТО, дают понять, что переговоры о перспективе членства в нем Украины и Грузии могут уйти в тень из-за кризиса в Южной Азии. Как заявил в понедельник представитель Североатлантического союза в Брюсселе, страны НАТО озабочены тем, что рост напряженности между Индией и Пакистаном после террористических атак в Мумбаи может ослабить решимость Пакистана сражаться с боевиками Талибана на границе с Афганистаном.
Напомню, что на вопрос, боитесь ли вы увольнения, мы принимаем ваши ответы на номер пейджера в Москве 660-1055, 660-1055, и можете отправлять ваши смс-сообщения на номер плюс 7-903-743-2801. В Москве 8 часов 29 минут, через 31 минуту начнется утренняя программа «Свобода в 9». Ее автор и ведущий Марк Крутов готов познакомить с материалами, которые обязательно окажутся в утренней программе. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Вот тема, которую буквально минуту назад слышали наши слушатели. Ежегодная встреча министров иностранных дел НАТО, на которой будет обсуждаться вопрос о перспективах вступления в Союз Грузии и Украины, это главная тема нашей сегодняшней программы. Могут ли эти страны вступить в НАТО без предоставления им плана по членству в организации? А также скандал на телеканале ТВ-2 в Томске. Журналисты жалуются в общественную палату на месть со стороны милиции. Статистика кризисных увольнений в российских компаниях. Что делать тем, кто боится лишиться работы? И репортаж из Казани о документальном фильме, который местные кинематографисты посвятили проблеме детей-отказников. Почему брошенных детей в республике по-прежнему так много?
Все это в программе «Свобода в 9». Сейчас в Москве 8.30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве ожидается вынесение вердикта присяжных по делу скинхедов, обвиняемых в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство. В Московском окружном военном суде, который разбирает дело об убийстве журналистки Анны Политковской, во вторник, как ожидается, продолжится допрос свидетелей обвинения. Ущерб от коррупции в российских вооруженных силах с начала года превысил 2 миллиарда рублей. Такие данные приводит в интервью российской газете руководитель военного следственного управления Александр Сорочкин. В международном аэропорту Бангкока Дон Муанг в результате взрыва погиб один человек, около 20 ранены. Аэропорт с прошлой недели блокируется участниками антиправительственных манифестаций. Ранее власти объявили чрезвычайное положение. В В Косово сегодня начинает работу миссии Евросоюза. Сообщается, что члены полицейской административной миссии EULEX будут наблюдать, выполняются ли нормы в сфере законности, правопорядка и соблюдения прав человека. В Брюсселе сегодня открывается встреча министров иностранных дел стран НАТО. Ожидается, что главным вопросом повестки дня станет обсуждение перспектив сближения Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность, что в ближайшие годы между Украиной и Россией наладятся дружеские отношения. При этом Ющенко в интервью одному из украинских телеканалов призвал Россию отказаться от взглядов на Украину как на младшего брата. Министр иностранных дел Индии вызвал посла Пакистана и сообщил ему, что нападения в Мумбаи были осуществлены элементами из Пакистана. Ранее в понедельник правящая в Индии партия потребовала решительного ответа Пакистану в связи с терактами. Президент США Джордж Буш заявил, что из всех событий за 8 лет, которые он провел в Белом доме, больше всего сожалеет о провале разведки в Ираке. Это был краткий обзор новостей.
А синоптики в Санкт-Петербурге сегодня ждут небольшой дождь, температура от 3 до 5 градусов выше нуля. Столбик термометра в российской столице также поднимется до 5 градусов, при этом будет преимущественно без осадков. По области будет от плюс 1 до плюс 6 градусов, ветер южный, юго-восточный 4,9 метров в секунду в Москве. Утреннюю информационную программу «Время свободы». В разных странах прокатилась волна массовых сокращений на предприятиях. Как выживать людям в этих условиях? На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров разговаривал с писателем Владимиром Войновичем и народным артистом Советского Союза Арменом Джигарханяном.
Писатель Владимир Войнович сам знает о трудных временах не понаслышке.
Я сам пережил много кризисов посложнее этого. Я не знаю, я привык, они у меня были перманентны в моей жизни. То, значит, просто была война, потом послевоенное время, голод и всякие такие вещи. То есть были условия, где просто проблемы очень-очень сложного выживания. Ну а потом, когда я был членом Союза писателей, а потом меня исключали, лишали заработков, книги запрещали, гонораров лишали и все такое. Ну, дело в том, что я думаю, что все эти... Поэтому мне кажется, вот этот такого рода кризис, какой был в 98-м и какой сейчас, это вещи вообще-то переживает. Пока что никакой такой катастрофы нет ни для кого.
Рассуждает писатель Владимир Войнович. У микрофона «Радио Свобода» народный артист СССР Армен Джигарханян.
Я никогда в жизни вам не отвечу на эти вопросы, потому что я сам нахожусь среди этих людей. С этим вопросом надо обратиться к руководителям государства. Что нас ждет, мы не знаем. Я, например, не знаю. Иногда я слушаю высокопоставленных людей, они говорят, что все нормально, мы уже выскакиваем, у нас все в порядке. А вы мне говорите, что массовое увольнение. Не знаю, дружочек мой.
Говорят, от руководителей тоже, они многое сегодня зависят.
Не многое?
Ну, как бы это мировой кризис вот такой.
Но это мировой кризис, это что, цунами? Это не от людей родилось? Мировой же кризис не явление природы. Не падайте духом. Ну, это нельзя говорить. Надо говорить более убедительные слова. Вот я, например, недавно слушал высокопоставленного начальника по телевизору. Он сказал, мы постепенно переживаем и мы переживем вот этот кризис. Вот я тоже думаю, значит, вот это значит, не падайте духом. Даже для насморка нет рецепта. Мы в лучшем случае обманем людей. В лучшем случае. Врачевание самое главное – диагноз. Я лично диагноз не знаю.
Признается Армен Джигарханян. Как пережить трудные времена? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну и в самом деле, как пережить трудные времена, особенно если перед вами маячит увольнение. Вот ваши ответы на этот вопрос. У меня есть знакомый, которому увольнение не грозит. Он делает гробы, пишет Борис Палыч. Если боялись, то не бросились бы за обещаниями в омут ожидания осени, в которой наступит райская жизнь, и даже питаясь зарубежной травой, умирая, все еще надеются в водовороте лохотрона разбогатеть Лидия. Ну и ваши вопросы, ваши ответы на вопрос, боитесь ли вы увольнения, продолжаем принимать на номер пейджера в Москве 660-10-55. Этот же вопрос задавал Александр Валиев, жителям Челябинска.
Конечно. Пока выбора другой. Нет выбора. Работа предложенная, чтобы сейчас где-то пойти на другую работу, зарабатывать, получать достойную зарплату. Поэтому, конечно, что же мне дома сидеть? Моя семья, мне кормить надо здесь. Все равно как-то, хоть шатка-валка, но все же стабильно.
Да, в эти времена, конечно, боюсь уволения, потому что работы как таковой нету. Только работа чернорабочая и малооплачиваемая. И поэтому я за свое место рабочее держусь и стараюсь даже при уменьшении зарплаты все равно держаться за него.
А я не боюсь увольнения, потому что увольнение раскроет возможность проявить себя в другом качестве, раскрыть какие-то твои замыслы, которые не получилось воплотить в своей жизни. Возможен такой вариант, так сказать, творческий подход к жизни и к самому себе.
Нет, думаю, со своей специальностью я всегда найду работу. Юрист, мне вообще кажется, наиграно это все по поводу кризиса. Не так все страшно.
Нет, я же остаюсь, найду другую работу, все.
Нет, я не боюсь, так как я являюсь одной структурной единицей, которую вряд ли избавление, увольнение которой повлияет положительно на рентабельность компании. Поэтому это маловероятно.
Да нет, я уже ничего не боюсь. Специалист широкого профиля, профессиональный учитель и репетитор. Я готовлю детей на разные олимпиады. Эта работа будет всегда.
Да не боюсь. Скажем так, рабочие руки взяли. Вопрос в амбициях. Просто, может быть, амбиции стоит немножко снизить, и все. А так работы полно, и вакансий много.
Нет, не боюсь.
Почему?
Потому что уже ничего не боюсь. Безвыходных ситуаций не бывает. У меня есть голова, руки, образование, ноги, дети, муж.
Нет, потому что меня не уволят, я так думаю. Очень ценный сотрудник для нашей компании на данный момент. И с этим я думаю, что меня не уволят.
Нет, не боюсь. Да нет, как-то мне это не грозит. Норму выполняем, план выполняем, работаем нормально, стабильно. Увольнения не боимся абсолютно.
Наша организация увольнения уже прошли, поэтому, надеюсь, больше не будет.
Нет. Раз, я очень ценный сотрудник, которых не увольняют. А два, у нас очень стабильная компания, которую никак не касается финансовый кризис.
Нет, увольнения мы не боимся и кризиса не боимся. Как вот в Юмор-ФМ, там есть Жириновский сейчас отвечает на вопрос. Россия, и кризиса нет. Так что можно устроиться на другую работу. Как бы у нас такая работа пока еще есть. Ну, кто-то сокращение где-то идет, но я думаю, что это временно.
Так челябинцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы увольнения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Если кризис, как считает Армен Борисович Джигарханян, это все-таки дело рук человеческих, то представьте себе, что леса на Земле, большая, во всяком случае, часть лесов в ближайшие 100 лет могут исчезнуть отнюдь не по вине человека. Есть новые гипотезы, почему это происходит. И есть, кстати, новые гипотезы относительно неандертальцев, которые вымерли совсем не потому, что пропали на планете леса. А во всем подробнее в новостях науки Ольга Орлова.
Ученые из Международного центра исследований лесов опубликовали прогноз развития мирового леса. Исследователи пришли к выводу, что большая часть лесов на Земле может быть потеряна в течение ближайших 100 лет. Причем такая перспектива угрожает человечеству независимо от количества парниковых газов в атмосфере. Потепление в тропических районах идет быстрее, чем в среднем на Земле. Это приводит к усилению ливней и циклонов. В результате увеличивается число наводнений и засух, которые влекут за собой лесные пожары. Ученые утверждают, что мало бороться с глобальным потеплением. Необходимо помочь лесу адаптироваться к изменяющимся условиям. В первую очередь в тропическом поясе нужно создавать обширные зоны, в которых будет резко ограничена вырубка леса. Генетики из университета Ньюкасла высказали гипотезу, объясняющую исчезновение неандертальцев. Неандертальцы вымерли около 25 тысяч лет назад, и причина этого пока не имеет однозначного объяснения. По новой версии, неандертальцы нормально адаптировались к ледниковому периоду, но когда климат начал меняться от потепления к похолоданию и обратно, те же мутации, которые помогли выжить в холодном климате, стали причиной вымирания. При анализе митохондриальной ДНК неандертальца ученые идентифицировали гены, связанные с дегенерацией нейронов и глухотой. Возможно, это и послужило причиной гибели ближайших родственников человека. Ученые из университета Мэдисон, Висконсин, проанализировали причины, позволяющие пластиковым стеклам выдерживать высокие механические нагрузки, при которых кристаллические материалы разрушаются. Исследователи подвергли плексигласовую пластину кратковременному сильному растяжению и измерили скорость ее молекул. Оказалось, что при высокой нагрузке скорость молекул увеличивается в 1000 раз. Как отмечают ученые, по своей внутренней структуре твердый полимер фактически становится жидкостью. При этом молекулы очень быстро перестраиваются, что и позволяет материалу не разрушаться. Американский ученый Марк Дэнни из университета Стэнфорда оценил максимальную скорость, которую может развивать человек. Марк Дэнни построил кривые мировых рекордов скорости с конца XIX века до сегодняшнего дня для человека, скаковых лошадей и собак. Лучшие результаты для лошадей стабилизировались в начале 40-х годов XX века. Рекорды, установленные собаками, не улучшались с 70-х годов. Результаты человека в последние десятилетия растут все медленнее. На сегодня мировой рекорд на 100-метровой дистанции составляет 9,69 секунды. Согласно исследованию, это близко к абсолютно лучшему результату. Быстрее, чем за 9,48 секунды, пробежать 100 метров человек не сможет.
8:42, а в российской столице продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Отправляемся в Екатеринбург. Здесь бастуют рабочие из Таджикистана, рабочие, занятые на строительстве элитного жилья. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Все началось 4 дня назад, когда граждан Таджикистана, занятых на строительстве элитного жилого комплекса «Зеленая роща», попытались выдворить за территорию стройплощадки без выплаты заработанных денег. Рассказывает председатель Свердловского областного общества таджикской культуры «Самон» Фарух Мирзоев.
Граждане Таджикистана законопослушные, они соблюдают все законы Российской Федерации. И надо отдать должное правоохранительным органам. Они отреагировали мгновенно и положительно.
Строители из Таджикистана не получают зарплату уже 4 месяца. Это около 30 миллионов рублей долга. Прокуратура запросила объяснений у работодателей. Говорит помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Евгения Зырянова.
28 ноября прокуратура Ленинского района проведена совместное совещание с представителями ООО строительной компании «Альфа-Строй». В настоящее время прокуратура готовится меры прокурорского реагирования.
Представители застройщика сложившуюся ситуацию не комментируют. Строители отказались выходить на работу, но организовали на стройплощадке круглосуточное дежурство в 2 смены, чтобы исключить пропажу оборудования и материалов. Прокуратура обязала работодателей выплатить забастовщикам деньги до 3 декабря. В противном случае собираются возбудить уголовное дело. По словам председателя Свердловского областного общества таджикской культуры «Самон» Фаруха Мирзоева, это уже не первый конфликт на строительстве жилого комплекса «Зеленая роща». Несколько месяцев назад здесь вместе с таджиками обманули граждан Турции.
Под предлогом выдачи зарплаты у них забрали документы, и никакой доказательной базы о том, что мигранты работали, не было. Я думаю, что это с кризисом никак не связано, потому что это часто бывает такое, что и граждан Российской Федерации обманывают, а тем более вот под конец сезона много таких нерадивых работодателей, которые стараются обмануть.
Чтобы защитить граждан других стран от подобных конфликтных ситуаций, в Свердловской области объявлено об организации профсоюза для мигрантов. Фарух Мирзоев сомневается в целесообразности его создания.
Вообще с названием «профсоюз мигрантов» не согласен, потому что само слово уже разделяет общество на разные слои и под собой имеет конфликтную почву. То есть мигранты – это не профессия, мигранты – это люди, которые приехали на временные заработки на территории Российской Федерации.
К разрешению конфликта подключилось Генеральное консульство Таджикистана и Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области. А пока забастовщики продолжают дежурить на стройплощадке. И чтобы не замерзнуть, жгут костры. Минувшей ночью в Екатеринбурге было минус 4 градуса. Шел снег. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:45 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко выразил уверенность, что в ближайшие годы между Украиной и Россией наладятся дружеские отношения. Избранный президент США Барак Обама назначил сенатора Хиллари Клинтон госсекретарем США в своей администрации. На фондовых рынках Соединенных Штатов в понедельник произошло резкое падение котировок более чем на 7%. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сегодня в Московском окружном военном суде продолжится допрос свидетелей обвинения по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На скамье подсудимых 4 человека, 3 из них обвиняются в соучастии в убийстве. О ходе судебного следствия рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Накануне в суде допрашивали свидетелей обвинения. Их было двое. Один – близкий друг Джабраила Махмудова, другая – знакомая Ибрагима Махмудова. Братьев Махмудовых обвиняют в причастности к убийству Анны Политковской. Оба свидетеля заявили, что не знакомы с Рустамом Махмудовым, объявленным в розыск. Следствие считает его непосредственным убийцей журналистки. Но основная часть вопросов, адресованных свидетелям, касалась номеров мобильных телефонов Махмудовых, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Сегодняшний день мне напомнил одного героя Сервантеса и его борьбу с ветряными мельницами. Потому что сегодня государственное обвинение решило доказать то, что было очевидно и известно с самого начала, что один из телефонных номеров принадлежал одному из обвиняемых. Этот обвиняемый на предварительном следствии говорил: «Да, это мой номер». И сейчас подтверждает: «Да, это мой номер». А обвинение почему-то считает, что это надо доказывать еще, приглашать каких-то свидетелей. Ну, может быть, потому что им нечего больше доказывать.
Речь о телефонных номерах зашла, потому что по результатам биллинга, проведенного по запросу следствия, было установлено, что незадолго до и сразу после убийства Анны Политковской братья Махмудовы находились в радиусе 1,5 километра от места преступления и созванивались между собой. Свидетели, вызванные стороной обвинения, сообщили также, что в 2006 году у Махмудовых не было автомобиля. Кроме того, знакомая Ибрагима Махмудова рассказала, что видела его вечером 7 октября 2006 года, в день убийства Анны Политковской. По словам свидетельницы, он был одним из участников вечеринки, состоявшейся по случаю ее дня рождения. Праздновали в баре поселка Лыткино Солнечногорского района Московской области. И ничего необычного или странного в поведении Ибрагима Махмудова она не заметила. Единственное, что отметила свидетельница, так это то, что он не выпивал. После этих слов Ибрагим Махмудов уточнил, что не пил из-за Рамадана, мусульманского поста, который в 2006 году приходился на октябрь. Допрашивая свидетелей, представители государственного обвинения задавали им вопросы, никак не связанные с убийством Политковской. Например, выяснилось, что близкий родственник Махмудовых и один из друзей Ибрагима привлекались к уголовной ответственности. По мнению адвокатов, обвинение намеренно выясняет такие обстоятельства, чтобы создать у присяжных предубеждение, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Саид Ахмед Арсамирзаев.
Это делается с тем, чтобы у присяжных заседателей создать мнение, что это вообще бандитское какое-то гнездо, что все, кто рядом с ними, все бандиты, все преступники, все в розыске, все, значит, преследуются по закону, и, естественно, эти люди склонны к совершению преступлений, в том числе и такого, как убийство Политковской. То есть это своего рода давление на присяжных заседателей. Об этом нельзя говорить, это запрещено законом, поэтому судья, председатель, что есть судебное заседание, он пресекал эти вопросы.
На допрос двух свидетелей ушло не больше получаса. Все остальное время ждали других свидетелей обвинения, которые сегодня в зал так и не явились. Ожидается, что сегодня допрос свидетелей обвинения продолжится. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:50 в Москве, и Михаил Шевелев продолжит чтение сегодняшних российских газет. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Сага продолжается. Рекомендовал бы нашим слушателям сегодня газету «Ведомости», которая подробно пишет о судьбе российского среднего класса. Поводом для этой публикации послужило, конечно, недавнее выступление заместителя главы Кремлевской администрации Вячеслава Суркова, который подробно описал нам, как выглядит отечественный средний класс и кто не даст его в обиду. Речь идет о премьере и президенте. Их Сурков назвал лидерами среднего класса. Вот газета «Ведомости» рассуждает на эту тему. В редакционном материале она описывает те льготы и бонусы, которые получил уже так называемый средний класс в ходе ликвидации последствий финансового кризиса. Одновременно газета «Ведомости» рассказывает о том, что во всех регионах Российской Федерации созданы специальные группы Министерства внутренних дел, антикризисные группы, поскольку, по словам министра внутренних дел, финансовый кризис может непредсказуемо повлиять на ситуацию в стране. А поясняет эту ситуацию на страницах газеты «Ведомости» социолог из Левада-центра Алексей Левинсон. По данным Левада-центр, 83% россиян относят себя к среднему классу, 17% считают себя бедными, и практически никто не считает себя богатыми. Алексей Левинсон утверждает, не только средний класс не видит себя гарантом стабильности, но и сам ищет такого гаранта. Газета «Ведомости», «Средний класс» рекомендована. Независимая газета пишет о судьбе инициативы Общественной палаты. Общественная палата на днях, впечатленная судьбой журналиста Михаила Бекетова, предложила внести поправки в отечественное законодательство, которые бы усилили защиту журналистов, ввели бы отдельное наказание за нападение на журналистов. В независимой газете высказывания депутатов Госдумы, которые категорически против таких поправок, считают, что надо выполнять действующие законы, в новых нужды нету. И еще к судейской теме. Такой день. Российская газета публикует обширное интервью с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Эта публикация приурочена к начинающемуся сегодня Всероссийскому съезду судей. Одна цитата из интервью председателя Верховного суда. «Мы поддержим гражданина в споре с бюрократией». И чтобы закончить этот обзор, вернемся еще ненадолго к газете «Ведомости». Она пишет о том, кто возглавит антикризисную группу «Единая Россия». «Единая Россия» создает специальную антикризисную группу, во главе которой встанет Юрий Волков. Человек с такой биографией: служба в КГБ, работа в питерской мэрии и руководство исполкомом «Единой России». Глядя на состояние кадров в Российской Федерации, хочется спросить, где были раздутые штаты? В КГБ СССР или в питерской мэрии? Или уже, наконец, и там, и там? За подробностями, которые помогут ответить на этот вопрос, пожалуйста, к газете «Ведомости».
Спасибо большое. Это был последний обзор в рамках внутренней программы «Время свободы». Обзор прессы, но Михаил Шевелев будет появляться в студии в самое ближайшее время, уже в программе «Свобода в 9». Я же хочу напомнить, что с 10 по 15 декабря в Московском доме кино в 14 раз пройдет международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Посвящен этот фестиваль 60-летию подписания Всеобщей декларации прав человека, а девизом фестиваля являются такие слова: «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас», рассказывает Марина Тимашева.
На открытии фестиваля вручат награды «Сталкера». Они достанутся Саше Пушкареву, герою фильма, лауреата прошлого года «Хрустальный мальчик», Чулпан Хаматовой и Дине Корзун, которые организовали фонд помощи детям больным лейкемией, и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Всего в программах фестиваля 116 фильмов, игровых, документальных и короткометражных. В конкурсе «От России» знакомые все лица, фильмы-участники, а то и лауреаты многих международных фестивалей. «Пленные» Алексея Учителя, «Дикое поле» Михаила Калатызишвили, «Живи, помни» Александра Прошкина. Новых названий маловато, так что интереснее всего программа документальных фильмов. Об этом говорит продюсер Раиса Фомина.
Я бываю очень много на международных фестивалях, и я вижу, что на Западе, особенно в Европе, огромное количество игровых фильмов делается на темы, которые у нас игровое кино входит. Даже мне кажется, какое-то есть негласное мнение о том, что если люди делают фильмы о страданиях, о невыносимости жизни, о обездоленности огромных слоев населения, это считается непатриотичным. Подменяется вообще само понятие. Кажется, что патриотизм – это любовь к государству и к правительству. А на самом деле это любовь к людям, которые живут в этой стране, милосердие, жалость, сострадание. И вот игровые режиссеры чаще всего делают фильмы совершенно о других слоях населения. Это фильмы о богатых, о бандитах. Мы по касательной вот как-то проходим мимо страшных судеб огромного количества людей. И эти документальные фильмы, и режиссеры, которые их делают, которым мы страшно благодарны, дают нам возможность как-то встать опять на землю, посмотреть, что вокруг нас творится. То, что мы видим в этих документальных фильмах, это страшная боль людей, которые как бы вот для нас не существуют и не существуют для этого общества.
На мой вопрос, какие события, связанные с темой фестиваля нынешнего года, должны стать пищей кинематографистам, член жюри режиссер Алексей Мурадов ответил.
На мой взгляд, самое главное событие, которое было в этом году, это, естественно, война, которая была затеяна неизвестно кем, неизвестно зачем, неизвестно почему. И, наверное, это очень важная тема, и это то, что на сегодняшний день диктует некоторые шаги и в геополитике, и просто в политике внутренней этой страны.
Никто не вспомнил про процесс по делу Политковской, про письма в защиту Бахминой, про то, как на собранные в интернете деньги в Москве оперировали маленькую таджикскую девочку и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация понятна. Сам фестиваль в этом году получил государственную поддержку, и большинство российских фильмов снимаются при участии государства. К тому же кинематографисты долго запрягают. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:58. Вопрос часто звучал так. Боитесь ли вы увольнения? Ну, разумеется, вопрос был связан с увольнениями в России из-за финансового кризиса. И вот какие ответы мы получали и продолжаем получать от вас, уважаемые слушатели. А мы уволим тех, кто почивал на лаврах 10 лет и продлил срок своего почивания, пишет Дмитрий. Потерять работу страшно, но поправимо. Гораздо страшнее потерять последнюю надежду на освобождение от смертельных объятий старшего брата, Шамиль. Безусловно, страшна массовая безработица, но куда более кошмарно полное равнодушие общества к своей судьбе. Мнение Александра из Сызрани. России кризисы полезны. Население на людей становится похожим. Страх как лекарство. Пишет аноним. Потерять хорошую работу жалко. Плохую не страшно, пишет добрый. Игорь. А, это, видимо, подпись к предыдущему. Не боится тот, кто не сознает, а потому не понимает того, что происходит. Галина из Беларуси. Вот такие мнения высказывали вы. Так отвечали на вопрос, боитесь ли вы увольнения. Заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. Мы желаем вам всего самого лучшего.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.